Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Наш информационный выпуск практически полностью снова посвящен ситуации вокруг Украины. В Киеве недавно закончилось заседание Согласительного совета лидеров парламентских фракций. Напряженной остается ситуация в Крыму. Страны Запада обсуждают возможные меры в ответ на российскую военную агрессию против Украины. Фактическое объявление войны привело к обвальному падению на российском валютном и фондовом рынках. Также о других событиях. В Новосибирске завершился прием заявок кандидатов на пост мэра. Каков расклад сил перед выборами? Редакция радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник проводит выборы главного редактора. И как изменится политика России в отношении борьбы с наркотиками? Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Киеве завершилось заседание Согласительного совета лидеров парламентских фракций Украины. Напряженной остается ситуация в Крыму, и поступает сообщение о штурме пророссийскими активистами областной администрации в Одессе. За развитием событий следит наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Примерно около часа назад 2000 человек, часть из них были с российскими флагами, действительно штурмовали здание Одесской областной администрации. Они уже заняли первый этаж здания и потребовали от чиновников администрации не подчиняться центральным властям. Кроме того, они потребовали запретить правый сектор, не признавать эту организацию. Ну, что характерно, часть этих людей не являются одесситами, и, как сообщают местные СМИ, возможно, эти люди приехали из России. Следует сказать, что именно по такой схеме в минувшую субботу при участии российских граждан прошел митинг в Харькове, и там же также штурмовали областную администрацию. Ну, а теперь, что касается заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций. Это заседание закончилось, и по его итогам стало известно, что во вторник Верховная Рада планирует сформировать группу украинских парламентариев для переговоров со своими российскими коллегами. Как отмечают украинские эксперты, независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события на Украине, уже можно утверждать о серьезном поражении российского президента Владимира Путина на внешнеполитической арене, говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Я думаю, Путин проиграл. Я думаю, что на самом деле, независимо от того, что произойдет дальше, это большое поражение для Путина на международной арене, потому что он показал себя авантюристическим диктатором. Что касается Украины, то я думаю, что, смотрите, план Путина состоял на самом деле в том, чтобы получить контроль над всей Украиной. И для этого ему нужен был Янукович в качестве марионетки, залитого кровью, которого он сможет контролировать. Этот план не сработал. Поэтому он запустил второй план, план оккупации, оккупации Крыма и с дальнейшим возможным расколом Украины. То есть мы видели, как этот план, в общем-то, он пытался использовать, в том числе завозя в Харьков российских граждан, которые там водружали российские флаги. Но сейчас, вот как мне кажется, в общем-то, видно, что план раскола Украины не срабатывает, в том числе и потому, что региональные элиты выступают против этого. И тех, кого мы называем олигархами и большим бизнесом, они тоже выступают против этого. Вот очень важно, чтобы были все заявления всех олигархов, которые за территориальную целостность Украины. Кстати, вот Днепропетровскую областную госадминистрацию возглавит Коломойский, который не просто олигарх, а который еще и возглавляет Европейский и Еврейский конгресс. То есть это, кстати, вопрос о том, как российская пропаганда, она обвиняет, значит, новую власть, что это фашисты, антисемиты и так далее. На самом деле евреи тоже стояли на Майдане вместе с украинцами, вместе с русскими и с другими национальностями. Ну а вот что касается Крыма, ну понятно, что решать этот вопрос без крымских татар нельзя. И цивилизованный мир не признает никогда аннексии Крыма. Но, к сожалению, мне кажется, что авантюрные действия Путина могут превратить в Крым какое-то, знаете, вот такое вот Приднестровье, какую-то серую зону для того, чтобы оказывать давление на Украину. Но план Путина вот по расколу Украины, мне кажется, что он не сработает.
Виктор Янукович, о котором упоминал политолог Алексей Гарань, как известно, ранее украинские власти объявили в международный розыск. Ему инкриминируют массовое убийство и превышение власти. После пресс-конференции экс-президента в минувшую пятницу в Ростове-на-Дону в Генеральной прокуратуре заявили, что будут требовать от России его экстрадиции. И вот утром в понедельник данные Януковича и его фотография появились на сайте Министерства внутренних дел Украины, появились в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». Следует сказать, что с воскресенья на Украине началась частичная мобилизация. Пока призывают только бывших кадровых военных. Тем не менее, военкоматы работают в усиленном режиме, записывают добровольцев. Их уже несколько тысяч только в Киеве. Всеобщая мобилизация может быть объявлена только в случае введения в стране военного положения. Верховная Рада решила, что пока такое положение вводить не следует. Все украинские телеканалы уже третий день выходят под логотипом «Единая страна», «Украина – единая страна», и все главные новости по-прежнему сейчас поступают из Крыма. Утром там российские военные взяли под контроль Керченскую паромную переправу. Как сообщает погранслужба Украины, при захвате пограничных подразделений российским спецназом происходило грубое применение физической силы, угрожали украинцам оружием и запугивали их. Остается напряженная ситуация на территории украинской воинской части, расположенной в районе аэродрома Бельбек под Севастополем. Арсенал с оружием там по-прежнему контролируют украинские военные. Российские же спецподразделения окружили эту часть и выдвинули ультиматум. Украинцы должны до 16:00 по киевскому времени сдать оружие и перейти на их сторону. В противном случае российский спецназ грозит штурмом. Тем не менее, командир украинской бригады тактической авиации полковник Юрий Мачмур, которого цитирует пресс-служба Министерства обороны, заявил, что украинские военные не собираются переходить на сторону России. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Ивахненко. Российские военные, как уже говорилось, контролируют большинство военных объектов в Крыму. По данным средств массовой информации, в ночь на понедельник вооруженные люди, по версии местных журналистов, российские военнослужащие, проникли на территорию воинской части в Керчь. Неизвестные люди в форме не выдвигают никаких требований. Морские пограничники находятся на своих постах, передает агентство «Унион». База береговой обороны ВМС Украины в Перевальном, что близ Симферополя, блокирована теми же вооруженными людьми. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притул. И вот что он рассказал о моей коллеге Любови Чижовой.
Обстановка достаточно напряженная, я бы сказал бы нервная, хотя обе стороны пытаются демонстрировать миролюбие и сдержанность. Сегодня утром к воинской части украинских вооруженных сил прибыло еще 10 КАМАЗов с российскими военнослужащими. Они сейчас расположились здесь рядом с частью в небольшой такой долине. Там выстроилось, наверное, машин 20-30 грузовиков, где-то, наверное, 20 легких броневиков, таких БТР небольших, и еще какая-то техника, еще БТР покрупнее, бронетехника покрупнее. Я думаю, что несколько сотен российских военнослужащих, была информация около 1000, но мне кажется, там 1000 нет. Они блокируют все входы к воинской части. Это бригада береговых войск украинского флота. И там тоже достаточно много техники, достаточно серьезное вооружение и достаточно много военнослужащих. Но вот они стоят, российские блокируются, украинские за воротами стоят в ожидании чего-то. А российские настаивают на сложении оружия и допуске их на территорию воинской части. Украинские военнослужащие это отказываются делать. Они говорят, что они будут верны присяге и будут стоять до конца. Они настаивают, что могут будут защищаться. При этом здесь же несколько десятков пророссийских активистов с флагами. Очень много журналистов иностранных. А пророссийские активисты очень агрессивно себя ведут к нероссийским журналистам, к журналистам, которые не работают на провластных каналах Крыма или средствах массовой информации. Достаточно так холодно относятся к иностранным журналистам и агрессивно к украинским журналистам. Украинским здесь достаточно сложно работать в этом плане. Но пока вот такая ситуация нервная остается. Я общался с представителями украинского командования. Они сказали, что не нуждаются военнослужащие в пище дополнительной. Хватает еды, хватает воды. Пока все по плану. Контактируют постоянно с российскими военнослужащими соответствующего ранга для решения каких-то таких логистических вопросов. Вот. И пока все выглядит достаточно мирно, хотя напряженно. Менее мирная ситуация в других регионах, где блокировка продолжается. В Феодосии, например, там казаки пытались прорваться на территорию батальона морской пехоты, и с ними вместе шли. Казаки, кстати, были вооружены автоматами, как травматическим оружием, и с ними шли российские военнослужащие. Пока удалось вернуть украинцам статус-кво, и в Севастополе тоже пытались прорваться казаки на территорию штаба военно-морских сил Украины.
А удалось ли пообщаться с российскими военными, которые сейчас в Перевальном находятся? Они вообще идут на контакт с журналистами?
Нет, не удалось. Они совсем не идут на контакт. Они сразу отворачиваются. Даже если просто их фотографируешь, они отворачиваются. Если подходишь, они отказываются разговаривать. Просто говорят нет и все. И просят отойти. И стараются вообще даже слова не произносить. Просто отворачиваются и все. Они ведут себя не агрессивно, но просят, чтобы к ним не подходили. Более агрессивные вот эти пророссийские активисты, просто, которые иногда просто отгоняют журналистов от российских военных.
Есть понимание, какая часть украинских военных объектов сейчас находится под контролем российских военнослужащих? Это все объекты, большинство, половина?
Я думаю, что если говорить о военном функционировании объектов, то все под контролем, поскольку даже те, которые не сдались, даже те, которые не пропустили российских военнослужащих на свою территорию, защитились, они заблокированы. И реально им сложно действовать, выполнять боевые задачи какие-то. Некоторые объекты просто захвачены, разгромлены. То есть российские военные просто идут на штурм украинских объектов, например, на центры полетов, центры, командные центры, штабы, где не очень много украинских военнослужащих, где они вооружены простым огнестрельным оружием, а пистолетами. Сначала проходят казаки, агрессивные мирные жители, которые врываются в украинские части, и на их плечах ходят российские спецназовцы, которые сразу же идут к точкам, где идет точкам управления, громят их, просто разбивают все, что касается управления. И поэтому таким образом были уничтожены системы ПВО Украины в Крыму, были уничтожены системы, пограничная фактически система оповещения.
Владимир, ну понятно, что обстановка в Крыму сейчас действительно довольно нервная, но а как это отражается на обычной жизни обычных людей? Я не знаю, работают ли магазины, ходит ли транспорт, работают ли школы?
Вот. В принципе, если вот так выйти в город, уже сейчас даже в центр, из центра убрали военных, убрали какие-то баррикады, меньше, уже практически нет вот этих агрессивных, очень часто пьяных казаков. То есть вот сегодня хорошая погода и такой впечатление, что ничего не происходит. Но на самом деле не работает, например, университет, национальный университет Таврический, не работают многие школы, не работают детские сады, родители не пускают детей в детские сады, с перебоями работают банки, ограничения на снятие наличных денег, прекращено обслуживание кредитных карточек полностью, практически все банки. Многие предприятия, многие офисы закрытые, вывозят из центра имущество, магазины многие закрыты. Часть супермаркетов работает, но некоторые не принимают карточки для оплаты. То есть чувствуется, если вот так вот визуально глянуть сейчас, то можно уже и не заметить каких-то таких изменений. Но в повседневной жизни это уже многие прочувствовали.
Корреспондент Украинской службы радио «Свобода» в Крыму Владимир Притула. Страны Запада обсуждают возможные меры в ответ на российскую военную агрессию против Украины. Представителям Россельхознадзора запретили въезд в США для проведения переговоров, касающихся присоединения Казахстана к ВТО, говорится в сообщении ведомства, о конкретных причинах не сообщается. В ночь на понедельник состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщил пресс-секретарь главы германского государства Георг Штрайтер, Меркель обвинила президента России в нарушении международного права в виде неприемлемой российской интервенции на Украину. Федеральный канцлер снова призвала Путина уважать территориальную целостность Украины. Путин принял предложение Меркель создать так называемую миссию по установлению фактов, контактную группу под эгидой ОБСЕ, чтобы начать диалог, добавил пресс-секретарь. И по данным The New York Times, которая ссылается на свои источники в Белом доме, канцлер Германии после разговора с Путиным позвонила президенту США Бараку Обаме и рассказала, что президент России живет в другой реальности, в другом мире. Это цитата. Вечером в воскресенье Белый дом обнародовал заявление Большой Семерки, в котором говорится о том, что главы семи ведущих индустриальных стран совместно с руководителями Евросоюза осуждают очевидное нарушение Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Они призвали Москву разрешить вопросы, связанные с обеспечением прав человека на Украине, путем прямых переговоров с украинскими властями или с помощью посреднических усилий ООН и ОБСЕ. Ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Россию вывести свои войска из Украины и воздерживаться от вмешательства в других частях этой страны. С осуждением российских действий в Крыму выступили ведущие американские средства массовой информации. Заголовки «Путин объявляет войну», «Путин идет на войну», «Следующая цель Путина – Восточная Украина», «Обама не несет вины за агрессию Путина». Этими заголовками переполнены ведущие американские средства массовой информации. Их авторы называют украинский кризис самым крупным внешнеполитическим испытанием президентства Барака Обамы и призывает Белый дом занять решительную позицию. Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации The Freedom House, в своей статье The Washington Post критикует реакцию администрации Барака Обамы на украинские события и считает, что западные страны должны резко увеличить давление на Владимира Путина. Дэвид Кремер дал интервью моему коллеге Юрию Жигалкину.
It's a critical situation, so it's a very grave situation that
Создалась опасная, угрожающая ситуация, которая, на мой взгляд, требует гораздо более активной, жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и Запада, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер. Владимир Путин должен осознать, что его акции повлекут ощутимые последствия, иначе он не остановится. Пока Запад не принял, по сути, ни одного серьезного шага, хотя некоторые из этих шагов кажутся очевидными. Я бы предложил исключение России из «Большой восьмерки», отмену сочинского саммита, введение экономических и финансовых санкций против российских государственных концернов и предприятий, включение в список Магнитского российских официальных лиц, причастных к вторжению на Украину, в том числе президента Путина, проведение встречи стран-членов НАТО в соседнем с Украиной государстве и подтверждение готовности защищать восточноевропейских членов НАТО. Можно рассмотреть отправку кораблей НАТО в Черное море. Я думаю, что украинский кризис представляет собой самый большой внешнеполитический вызов президентства Барака Обамы. Трудно представить что-то более серьезное, когда дело касается покушения на суверенитет крупной, стратегически важной страны. Но вас не тревожит, что такое прямолинейное давление может быть использовано Владимиром Путиным для раздувания антизападной истерии в России и отрежет ему пути к отступлению, поскольку это будет означать крах его имиджа сильного лидера? Путин согнется под соответствующим давлением, уступит. Просто мы еще не оказывали совершенно никакого давления. Члены «Большой восьмерки» даже не объявили об отмене сочинского саммита. Они говорят лишь при остановке подготовки к нему, хотя естественным было бы объявление об исключении России из этого клуба. Администрация Обамы оказалась захваченной врасплох этими событиями и, на мой взгляд, все еще не выработала четкой линии поведения. Ведь всего 10 дней назад, после телефонного разговора Барака Обамы с Владимиром Путиным, Белый дом дал понять, что разговор был конструктивным. Госсекретарь Джон Керри говорил о возможности конструктивного сотрудничества с Россией. Теперь мы, по крайней мере, должны отставить всякую видимость конструктивности в отношениях с Россией. Мы должны прекратить разговоры о возможности так называемой финляндизации Украины. Владимир Путин остается, что называется, у руля этого кризиса, и его необходимо остановить. Как вы считаете, а почему Запад так ошибся в своей оценке Владимира Путина? Почему Джордж Буш, в администрации которого вы, кстати, работали, произнес знаменитую фразу про глаза и душу российского лидера? Потому что в 2001 году Путин хотел установить хорошие отношения с Бушем, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер. Он был первым позвонившим Бушу после терактов 11 сентября. Путин изучал Буша, он знал, что Буш-младший глубоко верующий человек, и во время первой встречи он сыграл на этой струне президента США. Когда Барак Обама пришел в Белый дом, президентом России был Дмитрий Медведев, с которым, как считал Обама, можно иметь дело. Когда Путин вернулся в кресло президента, Белый дом продолжал выдерживать прежнюю линию. Владимир Путин, в свою очередь, умный человек с определенными воззрениями, сформированными во время службы в КГБ, соответствующими инстинктами поведения. Он беспощадный лидер, который движется к поставленной цели. Но, по крайней мере, сейчас можно сказать, что украинские события вбили последний гвоздь в гроб перезагрузки. Ваше предсказание, может ли развитие украинской ситуации пойти по осетинскому или абхазскому сценарию, как опасаются многие? Естественно, надеюсь, что этого не произойдет. Украину несколько труднее переварить, чем Осетию или Абхазию. Путину необходимо осознавать, что если международные усилия и убеждения не принесут плодов, то нет никаких гарантий, что украинцы будут продолжать соблюдать удивительную и заслуживающую уважения выдержку. И если они решат войти в прямой конфликт, тогда ситуация будет неуправляемой, последствия непредсказуемы. Считает Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
С Дэвидом Кремером беседовал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Российский рынок акций открылся в понедельник резким снижением индексов. Котировки ведущих компаний страны уже в начале торгов потеряли более 10%. Кроме того, до новых рекордных минимумов снизился и курс рубля по отношению к доллару и евро. В начале торговой сессии на Московской бирже курс российской валюты к доллару составил почти 36 рублей 50 копеек, примерно на 60 копеек выше уровня закрытия торгов в минувшую пятницу. При этом евро вырос почти на рубль до 50 рублей 50 копеек. Все это, по мнению экспертов, стало следствием обострения ситуации на Украине и заявлений мирового сообщества о возможном введении международных санкций против России. С директором Института стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседует мой коллега Иван Трифилов.
Ну вот, собственно, понедельник начался, и, в принципе, ожидаемые события происходят на валютном рынке, на фондовом рынке. На ваш взгляд, вот что все-таки стало основной причиной? Либо это вот общая нестабильность ситуации на Украине, или вот угрозы, так скажем, ведущих западных стран применить санкции по отношению к России?
Конечно, санкции сыграли свою роль. Но проблема в том, что были санкции или не были бы, было бы это невероятное обострение конфликта, или бы его не было, все равно рубль, он находится на траектории снижения, ослабления. То есть все то, что сейчас происходит в связи с последними событиями, это просто придание импульса такого, для того, чтобы это ослабление рубля было более активным. Поэтому санкциями или без само такое вот обострение, которое инвесторы, естественно, рассматривают или оценивают однозначно. Они занимают паузу, они выводят капитал, они не инвестируют в страну. Значит, чистый отток капитала из России, он и так огромный. Около 17 миллиардов долларов США только в январе. И это фактически годовая норма. На фоне таких событий этот отток, конечно, еще более ускорится. А уж с санкциями он ускорится тем более. Вот. И как раз проблема-то в том, что рубль и так ослабевал, а все это просто дополнительный импульс мощный для ослабления рубля придает. И, конечно, мы будем видеть с какими-то отскоками, но серьезное понижение курса рубля. Это не обвал, это не в разы, но это устойчивое понижение, которое пока обеспечивает те международные резервы Банка России, которые есть. То есть перспектива ближайших месяцев – это устойчивое понижение курса рубля, пусть и не обвальное. Хотя это тоже сильно не радует, потому что устойчивость или плавность понижения, относительная плавность будет обеспечиваться только тем, что Банк России будет вынужден тратить огромные средства для поддержания вот этого относительно плавного ослабления рубля.
То есть, грубо говоря, если даже ситуация на Украине более-менее стабилизируется, войны никакой не будет, там, скажем, российские войска покинут территорию того же Крыма, все равно давление на рубль, на российский рынок акций, в том числе, будет сохраняться.
Да, именно так. В этом-то и проблема. Будет замирение, не будет замирения. Есть фундаментальная причина. Это макроэкономическая слабость России, и она будет сохраняться, и она усиливается. Мы уже от стагнации фактически вошли в рецессию. Чистый отток капитала, он уже есть значительный. Сланцевые перспективы на мировом рынке энергоресурсов, они все ближе 2015 год. Вот фундаментальные причины, которые предопределяют ослабление рубля. А Украина – это вот еще дополнительный фактор. Поэтому будет Украина, не будет Украина, рубль все равно будет ослабевать.
С аналитиком Игорем Николаевым беседовал мой коллега Иван Трифилов. Кремль аргументирует вторжение на территорию полуострова, принадлежащего Украине, необходимостью защиты русскоязычного населения самого Крыма. Подобные аргументы не раз звучали в истории Европы 20 века со стороны государств, по тем или иным причинам стремившихся к корректировке своих границ за счет регионов, населенных родственников, государственными или этническими меньшинствами. Как разрешались подобные ситуации в прошлом, к чему они вели, как воспринимались тогда обществом? Об этом мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Центральной и Восточной Европы, историком Ярославом Шимовым.
В связи с крымскими событиями чаще всего вспоминают о чехословацком кризисе 1938 года, завершившемся передачей Германии Судетской области. Аналогия эта для России очень нелестна, так как сравнивает ее нынешние действия с акциями Третьего Рейха. Насколько оправдано такое сопоставление?
Внешне схема действительно очень похожа. Когда есть некий конфликт между двумя странами соседними, и на территории одной из этих стран проживает компактно этническое меньшинство, так сказать, культурно, языково близкое к соседней стране, к той, которая предъявляет претензии. Вот такая ситуация, да, действительно была в 1938 году в Судетской области, в приграничных областях, точнее, тогдашней Чехословакии, населенных преимущественно немцами. Кризис вокруг Чехословакии нагнетался намеренно, и пятая колонна, которой была судетонемецкая партия Конрада Генлайна, действовавшая в рамках формальной Чехословацкой республики, но фактически действовавшая в целях ее уничтожения и передачи, по меньшей мере, пограничья Германии, как потом уже стало известно, это было, естественно, частью плана по дестабилизации обстановки в Центральной Европе и в Европе вообще, который вынашивало нацистское руководство и которое успешно притворило в жизнь. И если сравнивать эту ситуацию с нынешней крымской, то тут на самом деле возникает очень интересный вопрос, насколько эта ситуация локальна, касается Крыма, российско-украинских нынешних непростых взаимоотношений, или она вообще является частью некоего плана, вынашиваемого Кремлем, по перекройке в какой-то мере нынешней системы и границ, и соотношения сил на востоке Европы, в постсоветском регионе, и, может быть, шире на востоке Европы в целом. Я не хочу выглядеть каким-то параноиком или человеком, который делает из мухи слона. Во-первых, это уже далеко не муха, то, что происходит в Крыму. А во-вторых, для чего-то такие шаги делаются?
Конфликт вокруг Судет был ведь не единственным значительным прецедентом такого рода из тех, что повлияли на политическую ситуацию в Европе. Я, конечно, не историк, но мне вспоминается и освободительный поход РКК в 1939 году в Польше. Опять говорилось о братских народах, белорусском и украинском, и формально войны никто никому не объявлял. Но были и еще подобные случаи.
Да, такие случаи были. И вот то, что вы упомянули Польшу, это очень уместно, поскольку, по меньшей мере, три таких случая были связаны именно с межвоенной Польшей. В двух случаях Польша выступала в роли агрессора, в третьем, том, о котором вы сказали, сентябрь 1939 года и вторжение Красной Армии в восточные области тогдашней Польши в разгар войны между Польшей и нацистской Германией, в третьем случае она выступала в роли жертвы. Во-первых, октябрь 1920 года, инцидент вокруг Вильна, Вильнюса ныне, и так называемой Центральной Литвы, был устроен своего рода спектакль. Некий генерал, довольно известный тогда в Польше генерал по имени Люциан Желеговский, командовавший одной из дивизий, размещенных у границ Литвы, устроил как бы мятеж. Вышел из подчинения командования, вторгся в Литву, он сам был оттуда родом, и большинство подчинявшихся ему солдат тоже были так или иначе связаны с юго-востоком Литвы, где доминировало польское население.
А на октябрь 1920 года Вильнюс уже был литовским городом.
Да, там происходило размежевание границ, и Вильнюс, в соответствии с результатами этого размежевания, которое проходило под патронажем и наблюдением Лиги наций, он должен был отойти к Литве. И Польша была с этим не согласна, именно мотивируя этническим фактором, фактором того, что Вильнюс или Вильна в польском, так сказать, варианте этого названия культурно и исторически был тесно связан с Польшей. Польша, точнее, часть ее политических деятелей требовала присоединения Вильна и прилегающей области к польскому государству. И вот генерал Желеговский, устроив этот самый мятеж, осуществил захват юго-восточной части Литвы вместе с городом Вильно или Вильнюсом, как угодно, и провозгласил там государство под названием Средняя Литва. Или Центральная Литва. Вот эта Средняя Литва просуществовала 2 года. Желеговский вначале был чем-то вроде военного диктатора этого государства, потом был избран местный парламент. Государство это не было признано мировым сообществом тогдашним, Литвой уж и вовсе. Сам конфликт продолжался в его вооруженной фазе где-то месяца полтора. Потом, по настоянию Лиги наций, по настоянию, в первую очередь, Великобритании и Франции, была проведена демаркационная линия, некая временная граница на этом участке. А спустя несколько лет, если не ошибаюсь, началась в 23-м году, формально Лига наций признала статус-кво. То есть она не признала это в качестве границы между Польшей и Литвой, но признала, что вот такая ситуация там находится, и де-факто это территория под польским контролем. После чего Средняя Литва, это марионеточное государство, было ликвидировано, и де-факто Польша просто присоединила эту Вильнюсскую область в качестве неотъемлемой части своей территории. И вот после этого польский лидер, маршал Пилсудский, признал, что на самом деле весь бунт Желиговского был спектаклем, что на самом деле он, Пилсудский, был в курсе этих намерений, все было согласовано и было на самом деле хорошо продуманной военно-политической операцией польского руководства. Это один пример. Пример номер два – это то же самое, 1938 год, точно тогда, когда разыгрался Судетский кризис, о котором мы говорили, на другом участке, на чехословацко-польской границе, происходит конфликт между Чехословакией и Польшей. Точнее говоря, в самом конце сентября 1938 года, когда вопрос о передаче Судет Германии уже решен, поскольку состоялась Мюнхенская конференция великих держав, где Чехословакии были просто продиктованы эти условия, польское руководство предъявляет ультиматум Чехословакии с требованием передачи Тешинской области, или так называемого Заолжья. Заолжье – это по имени реки Олза, которая протекает в этих краях. Там важная железная дорога, там угольные месторождения.
А населена эта область была поляками преимущественно, чехами, и под каким, так сказать, соусом подавалась эта передача?
Соус был, как всегда, в этих случаях, о которых мы сейчас говорим, этнический. Польское население там преобладало, но, во-первых, эта территория, она исторически, это было княжество Тешинское, и там коктейль был этнический. Там были поляки, там были немцы, там были чехи, там было даже силезское меньшинство, которое вырабатывало такую собственную, как бы, идентичность, они называли себя шлёнзаки. И вокруг этой области конфликт между Чехословакией и Польшей был уже сразу после Первой мировой войны. И там были даже боевые действия. Польша на тот момент воевала с большевистской Россией, не располагала там сильными частями, и чехословацкие войска, в общем, вытеснили, оттеснили, вернее, польские части, а после чего вмешалась, опять же, Антанта, вмешались великие державы и усадили эти стороны на стол переговоров. Была проведена граница, которой поляки были недовольны. И в 1938 году они воспользовались бедственным, так сказать, положением Чехословакии и предъявили ей этот ультиматум. Ну, обороняться Чехословакия тогда не могла, и в силу того, что уже деморализация определенная произошла, естественно, в связи с Судетским кризисом, и в силу того, что бессмысленно уже было это сопротивление, что называется, снявши голову, по волосам не плачут. В результате чехословацкие войска отступили, граница была перенесена, и туда вступила польская армия с большим шумом, с большой помпой.
Но радоваться Польше оставалось недолго. 1 сентября 1939 года объявление войны Германии Польше официальное, сокрушительное военное поражение первых дней, а потом начинается освободительный поход РКК без каких-либо, повторю, объявлений войны и формально без намерения вступать в боевые столкновения с остающимися на востоке Польши частями, еще боеспособными относительно польской армии, хотя они были.
То есть получается так, что в польской межвоенной истории этот фактор захвата тех или иных территорий под предлогом помощи этнически родственному, своему, так сказать, родному населению, оказавшемуся за границей, вот он как был использован как самой Польшей, так был и обращен против нее в той ситуации, когда она сама стала жертвой агрессии, и второй агрессор, Советский Союз, имевший к тому времени соглашение, известное с секретными протоколами с гитлеровской Германией, пакт Молотова-Риббентропа, вступил на территорию восточных областей Польши, которые сейчас являются, соответственно, Западной Белоруссией и Западной Украиной. Это оружие военно-политическое, этот этнический фактор, он может использоваться самым разным образом, и им как дубиной может охаживаться то же самое государство, которое, в свою очередь, не так давно эту дубинку использовало в собственных интересах.
С Ярославом Шимовым беседовал Александр Гостев. В Новосибирске завершился прием заявок кандидатов на пост мэра. До конца сегодняшнего дня претенденты пройдут регистрацию, после чего будет сформирован окончательный список кандидатов. На данный момент в нем значится 15 человек, но к концу дня он может расшириться. Между тем, основная расстановка кандидатов, как считают эксперты, уже определилась, и с подробностями наш корреспондент Екатерина Гилева.
В ходе предвыборной кампании на пост мэра Новосибирска было подано 32 заявки. К вечеру 1 марта желающих продолжить борьбу осталось 18. из них 16 партийных и 2 самовыдвиженца. На сегодня Горсбирком официально зарегистрировал 15 кандидатов. У остальных еще есть время до вечера. В частности, еще не зарегистрирован один из основных претендентов на место главы города, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков. Это только дело времени, считают политологи. Между тем, уже сформировалась группа сильнейших кандидатов. Об этом рассказал политолог Дмитрий Пучкин.
Шестерка лидеров, наиболее активных, это 3 представителя партии власти в широком понимании. Это значит Знатков, Ксензов и Анисимов. И 2 депутата Госдумы, Локоть и Пономарев. И бывший депутат Госдумы Иван Стариков. Вот. Эти все кандидаты, если они дойдут до голосования, они все имеют шансы набрать более 5% голосов. Пока как бы лидирует дуэт с таким с хорошим отрывом, это Локоть и Знатков. На 3-м месте идет, по моим оценкам, господин Ксензов. Ну, а вот Стариков и Пономарев где-то так, неподалеку от Ксензова, и аутсайдер это Анисимов.
Такую же тройку лидеров озвучил и другой политолог Алексей Мазур. Он также видит в лидерах Владимира Знаткова и Анатолия Локтя.
Основными претендентами на пост мэра являются кандидатов власти, это Владимир Знатков, и кандидат КПРФ Анатолий Локоть. Так как не произошло существенных событий, типа снятия или выброса какого-то убойного компромата, то эта расстановка не менялась. А остальные кандидаты, хотя и прилагают усилия, но тоже эти усилия пока недостаточны для того, чтобы изменить в стане лидеров.
Переломить ситуацию возможно, считает Дмитрий Пучкин. Для этого кандидатам нужно более активно вести избирательную кампанию. 5 из 6 лидеров – это кандидаты от оппозиции, что дает им возможность объединиться против кандидата от власти.
6 кандидатов, 5 так или иначе как бы примыкают к оппозиции. И если они между собой договорятся, кто-нибудь снимется и грамотно передаст голоса своих сторонников, это может повлиять на исход избирательной кампании. Пока господин Знатков чисто в лидерах во многом потому, что его соперники не столь активны. Вот, Локоть прибавил в активности, но пока не очень. Вот, оживился в последнее время заметно. Вот, Илья Пономарев. Ну, я считаю, для него победой будет набрать, более 10% голосов. Хотя он может набрать и гораздо больше. Я по-прежнему не скидываю его со счетов. Вот, он может выстрелить. Главное, вот из всех кандидатов он обнародовал свою интересную программу предвыборную. Потому что остальные такие программы, либо их нет, либо они такие традиционные.
Алексей Мазур считает, что у Пономарева не такие большие шансы. Несмотря на то, что этот кандидат широко известен на федеральном уровне, в Новосибирске он не так уж популярен.
Пономарев является наиболее известным кандидатом из Новосибирска на федеральном уровне. Но с точки зрения новосибирской политики он, на мой взгляд, не так велика поддержка среди элит. На данный момент кампанию Пономарева мы не видим. Может быть, она будет ближе к выборам. А текущий там рейтинг, узнаваемость Пономарева среди новосибирцев немного выше, чем в среднем по Российской Федерации. Но не так значительно, чтобы Пономарев без массовой избирательной кампании мог рассчитывать на победу.
По мнению политологов, ни власть, ни оппозиция еще конкретно не определили свою стратегию. Однако политтехнологи уже занялись созданием неприглядного имиджа для своих конкурентов. В интернете появился обличительный фильм про оппозиционных кандидатов. Дмитрий Пучкин рассказал, зачем был выложен этот фильм.
На избирателей никакого не производит впечатления. Это те политтехнологи, которые обслуживают господина Знаткова. Их одна из задач – показать свою нужность губернатору Юрченко, чтобы он их оставил в своей команде до выборов губернатора.
Дмитрий Пучкин отмечает, что сейчас эффективно избирательную кампанию не ведет никто, и, по-видимому, активизироваться кандидаты не собираются. Между тем, Алексей Мазур предполагает, что кандидаты просто не торопятся и ждут более подходящего времени.
Избирательная кампания носит такой характер, что кандидаты ходят по коллективу, встречаются с людьми. Это такая кампания близкого знакомства. Вот. А массовая кампания, она возможна либо на улицах, либо через средства массовой информации. Через средства массовой информации вести кампанию кому-либо будет сложно, кроме Златкова, кроме кандидата власти. Потому что средства массовой информации либо имеют какие-то соглашения с властью, либо отказались участвовать в течение избирательной кампании.
Возможно, что этим временем как раз станет завершение регистрации и утверждение окончательного списка кандидатов. Екатерина Гилева из Новосибирска специально для Радио Свобода.
Редакция радиостанции «Эхо Москвы» сегодня проводит выборы главного редактора. Сомнений в том, что выберут Алексея Венедиктова, нет, однако, утверждают кандидата не журналистский коллектив. Об особенностях выборов главреда «Эхо» в беседе с Валентином Барышниковым рассуждает обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева.
Любой акционер «Эхо Москвы» имеет право выдвинуть своего кандидата для представления журналистскому коллективу. Как известно, по уставу «Радио «Эхо Москвы» главного редактора избирает журналистский коллектив. Избирает из предложенных акционерами кандидатур. То есть, насколько вот нам всем известно, акционеров два главных у компании «Эхо Москвы» – это «Газпром Медиа» и это «ЕМ Холдинг», американская компания, которая включает в себя целый ряд журналистов «Эхо Москвы». В этой компании есть акции Алексея Венедиктова, 18%, по-моему, акции «Эхо Москвы» у него есть. То есть он очень большой акционер вообще-то «Эхо Москвы». 18% – это много. Но при этом 67% акций «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром Медиа». Итак, любой из акционеров «Газпром Медиа», «Эхо Москвы», любой из владельцев маленьких крошечных пакетов акций журналистов имеет право выдвинуть кандидатуру главного редактора. Понятное дело, что коллектив выберет Алексея Венедиктова. Но дальше начнется вот что. 17 марта будет заседание Совета директоров «Газпром Медиа». В Совет директоров входит теперь только 5 человек. Было резко сокращено количество членов Совета директоров «Газпром Медиа». Когда-то было 9, когда-то в него входил сам Алексей Венедиктов, его первый заместитель Владимир Варфоломеев. Теперь только 5 человек, сугубо газпромовские люди. Ну, во-первых, сам президент, главный человек, первое лицо «Газпром-медиа» Михаил Лесин. А дальше Алексей Миллер, как известно, глава «Газпрома». Это Николай Дубик, который представляет «Газпром», также компанию «Газпром». Это Юрий Шамалов, представляет компанию «Газфонд». Это сын известного Николая Шамалова, известного всем по кооперативу «Озеро», коллеги Владимира Путина. Юрий Шамалов представляет компанию «Газфонд». Он президент этого фонда, который владеет, в свою очередь, 47% «Газпромбанка», которому принадлежит компания «Газпром Медиа». И также есть Олег Матвеев, тоже юрист, юрист, представляющий интересы «Газпромбанка» в этом совете директоров. То есть главное, что нужно понимать, это абсолютно газпромовские 4 там человека, 4 акционера, не имеющих к журналистике никакого отношения, плюс Михаил Лесин. Вот эти 5 человек будут утверждать кандидатуру, избранную редакционным коллективом. И они имеют полное право ее отклонить. И вот тут начинается самое интересное с этого момента, потому что если они отклоняют кандидатуру, они ведь не могут никакой другой взамен назначить. Нет, по уставу «Эхо Москвы» исполнять обязанности начинает первый заместитель Алексея Венедиктова.
Простите, я перебью вас, чтобы разобраться в этом во всем. Во-первых, у меня есть, уже потому что вы рассказали, есть вопрос, а кто выдвинул Алексея Венедиктова? Он сам выдвинул себя?
Нет, пять. Он, насколько я понимаю, его выдвинули 5 журналистов радио «Эхо Москвы».
А чуть-чуть вернемся назад. Почему вообще мы считаем, что Венедиктов может быть не переизбран? Это связано с недавней сменой генерального директора «Эхо Москвы»?
Вы имеете в виду не утвержден советом директоров?
Не утвержден, да, простите, я имею в виду.
Но ведь мы бы не начинали с вами этого разговора, если бы у нас на 100% была вероятность в том, что его утвердят. А вы совершенно правильно говорите, что сомнения, колебания и опасения возникают ровно в связи с тем, что Юрий Федудинов уже не был вот вновь назначен гендиректором «Эхо Москвы». Уже он сменен человек, у которого есть и процент акций большой. И он 20 лет работал, и прекрасно знает свое дело. Его уже сменили. Понятно, что следующим может стать Алексей Венедиктов. Это же просто по логике вытекает событий, что Михаил Лесин меняет кадры под себя в своих компаниях. Это теперь его компания, он ими руководит.
И вот у нас диспозиция. Есть существует вероятность того, что Венедиктова не утвердят в середине марта на посту главного редактора «Эхо Москвы». Что тогда происходит?
Вот и тогда начинается очень смешная, действительно тупиковая история. Потому что по уставу «Эхо Москвы» человек, который назначается, вот утверждается главным редактором, может быть избран только журналистским коллективом. Вот представьте, не утверждают Венедиктова.
Его нельзя еще раз
можно
предложить.
Вот в том, вот оно самое смешное. Его можно предлагать сколько угодно раз, нет ограничений на предложение Венедиктова. Вот представьте себе схему дальше. Совет директоров не утверждает Венедиктова. Дальше исполнять обязанности по уставу начинает его первый зам. Например, Сергей Бунтман. Он исполняет эти обязанности 3 месяца до следующего собрания коллектива, которое снова предлагает совету директоров Алексея Венедиктова. Предположим, он снова, совет директоров, не утверждает Алексея Венедиктова. Проходит еще 3 месяца, исполняет обязанности, которых за это время, допустим, второй первый зам Алексея Венедиктова, Владимир Варфоломеев. Где-то в Твиттере они уже шутили по этому поводу, что им обоим предстоит по 3 месяца исполнять обязанности главного редактора в случае, вот в том случае, о котором мы с вами сейчас говорим. И это может продолжаться бесконечно, если не будет изменен устав акционерного общества «Радио Эхо Москвы». А он не может быть изменен, вот в чем я разобралась точно, потому что только квалифицированным большинством меняется этот устав. А квалифицированное большинство – это 75% плюс одна акция. А у «Газпром-медиа» 67%. То есть только если сам Венедиктов вдруг захочет им продать свои акции, вот тогда они получат квалифицированное большинство и смогут его сменить. Пока невозможно.
Об особенностях выборов главного редактора «Эхо Москвы» Валентин Барышников беседовал с Еленой Рыковцевой. В завершении программы «Время свободы» в Санкт-Петербурге прошло заседание глав органов Финляндии, Эстонии и России по противодействию незаконному обороту наркотиков. Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов рассказал о том, как изменится внутрироссийская наркополитика в ближайшее время. Либеральных реформ россиянам ждать не следует, передает из Петербурга наш корреспондент Виктор Рязунков.
В последние месяцы главный российский наркополицейский, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов неоднократно выступает в благородной роли этакого либерального реформатора, уничтожающего последствия всезапретительской кампании своего ведомства, в результате которой пострадало немало людей от наркотиков далеких. Взять хотя бы кетамин, анальгетик для животных, применяемый в ветеринарии. После того, как несколько лет назад он был внесен в список психотропных веществ и, соответственно, был признан наркотиком, десятки ветеринаров получили сроки, что, конечно же, не могло не вызвать протест в обществе. И вот год назад Виктор Иванов предложил разрешить частным ветеринарам использование кетамина при условии его хранения в небольших объемах и строгом контроле его оборота. Теперь можно надеяться, что осужденные ветеринары будут освобождены. Например, петербургский ветеринар Александр Шпак был арестован в 2010 году, получил 5 лет, а сейчас сидит в Архангельской колонии. 5 февраля Верховный суд отправил дело Шпака на пересмотр в суд Санкт-Петербурга. Оказывается, не имеет ведомство Виктора Иванова никакого отношения к проблемам, которые испытывают с получением наркотических анальгетиков российские онкологические больные. После самоубийства контр-адмирала Вячеслава Апанасенко директору госнаркоконтроля постоянно приходится оправдываться.
Вопросы, связанные с регулированием и инструкциями по предоставлению обезболивающих веществ, это прерогатива Министерства здравоохранения. Именно Министерство здравоохранения устанавливает порядок своим приказом, как, в каком объеме, какие процедуры и так далее. Зная эту проблему, в марте прошлого года я обратился с письмом к министру здравоохранения Скворцовой Веронике Игоревне с предложением создать специальную группу с тем, чтобы упростить процедуры, связанные с предоставлением обезболивающих веществ. Это было услышано, работа группы завершена, и в декабре минувшего года появился приказ Министерства здравоохранения, который существенно упростил регламенты предоставления вот этих наркотиков. Другое дело, что в соответствии с законом о распределении компетенций вопросы здравоохранения отнесены к ведению субъектов федерации, поэтому этот приказ должен быть в соответствии с законодательством продублирован в регионах. Поэтому и здесь я обратился с письмом к губернаторам которые являются по должности руководителями антинаркотических комиссий, чтобы они ускорили имплементацию приказа Министерства здравоохранения у себя в регионах. Поэтому слухи о том, что ФСКН предъявляет претензии, значит, к ужесточению, ровно наоборот. Об этом свидетельствует мое письмо 14 марта 2013 года.
Одна из главных, если не главная, причина сложности получения наркотических анальгетиков для онкологических больных в России – это нехватка морфия в стране. Его приходится закупать за валюту. И вот новая инициатива Виктора Иванова. Необходимо начать выращивать мак, как это было в советское время.
Хотел бы обратить внимание, что у России, помимо усложненных регламентов, которые мы инициировали, чтобы их изменили, они наконец изменились. Есть еще одна проблема. Это недостаток морфия для онкобольных. Потому что Россия, значит, будучи правопреемником Советского Союза, имеет лицензию и право, которое выдается Международным комитетом по контролю за наркотиками, производить морфий для медицинских целей. Но Советского Союза это производство в России прекратилось. Поэтому мы теперь весь этот препарат закупаем за рубежом по валютным контрактам, используя бюджетные средства, деньги налогоплательщики, чтобы закупать за рубежом. Поэтому еще одно из моих предложений заключается в том, чтобы мы воспользовались предоставленным России правом производить лекарства и морфий для наших онкобольных.
В Украине частным предпринимателям разрешено выращивание мака для медицинских и пищевых целей. В России этого, конечно, не разрешат. Это будет государственная монополия?
У нас вообще в 1985 году решением правительства было запрещено культивировать кондитерский мак. Вот, поэтому на сегодняшний день мы лишили возможности производителя российского производить мак, а также тратим валютные средства для закупки кондитерского мака за пределами Российской Федерации. Хотя кондитерский мак используется в хлебопекарной промышленности не только для булочек с маком, это, так сказать, зримая часть, но даже хлеб бородинский, пшеничный, ржаной и так далее не выпекается без масла, которое делается из мака кондитерского. То есть ситуация такая нелепая. Я уже давно обратился в правительство, к министру сельского хозяйства, чтобы возродить эту культуру, так, тем более, что для кондитерской и хлебопекарной промышленности требуется ежегодно порядка 12 тысяч тонн мака. Сейчас мы весь его закупаем за рубежом.
Почему нельзя получать морфий из конфискованного у преступников героина, чистого афганского героина, например?
Нет, нельзя. Эта практика не используется нигде в мире. Потому что это преступный, так сказать, товар, который производят преступники, и в обороте находится в руках у преступников, поэтому это подлежит конфискации и уничтожению.
Любопытная закономерность последних лет. Если в России объем изъятого героина составляет порядка 3 тонн в год, то в Эстонии и Финляндии это несколько десятков грамм. Одной из причин этого называют существование и в Эстонии, и Финляндии эффективно работающих метадоновых программ, которые не только уменьшают потребность героини у местных наркоманов, но и декриминализируют наркоситуацию в этих странах в целом. С этим мнением Виктор Иванов, давний противник метадоновых программ, конечно же, категорически не согласен.
Нет, я так не думаю. Здесь нет взаимосвязи между метадоновой терапией и уровнем потребления героина. Проблема заключается в том, что традиционно страны Эстония и Финляндия более популярны наркотики амфетаминового ряда. Поэтому, так сказать, героин туда не поступает, тем более, что Россия является своего рода буфером между этими государствами, между Европой и афганским героином. То есть наши изъятия, которые составляют от 2,5 до 3 тонн ежегодно героина, они стоят, так сказать, заслоном на пути движения этого агрессивного наркотика в другие страны. В этом смысле мы являемся то ли своего рода защитой этих государств от агрессивного наркотика.
И прибалтийские государства, и Россию, особенно ее северо-запад, в последние годы захлестнула волна новых синтетических наркотиков. Только официально в России в 2011 году было зарегистрировано 45 новых синтетических наркотиков, в 2012 уже 75, а в 2013 году появилось уже более 100 новых синтетических веществ, вызывающих физическую и психическую зависимость. Новая законодательная инициатива Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков направлена на преодоление бюрократических препятствий для быстрого включения появляющихся новых синтетических наркотиков в единый список наркотических веществ. Это необходимо для того, чтобы изымать их и арестовывать их распространителей. В целом, несмотря на эти инициативы Виктора Иванова, никаких либеральных реформ во внутренней наркополитике россиянам ждать не следует. Категорический противник легализации марихуаны Виктор Иванов не допускает даже мысли о том, чтобы, например, разрешить российским врачам использовать препараты каннабиса в медицинских целях, как это принято уже давно во многих странах Европы и в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки. Таковы новые инициативы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и ее директора Виктора Иванова. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».